Ну что ж, рад приветствовать всех, дорогие друзья. Сегодня, в среду, 31 декабря, время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. До Нового года остается совсем немного, и я решил короткий сегодня стрим провести для того, чтобы, ну, завершить этот год, подведя некоторые итоги уходящего 2025 года и, ну, немного спрогнозировав то, что будет в году 26-м на самом деле, и может быть как раз поводом того, что мы сегодня проводим этот финальный стрим именно 31 декабря. Я вообще не изменяю традиции, всегда 31-го стрим провожу для того, чтобы завершать год вместе со зрителями. Это важно, мне кажется, этого от меня ждут. Разумеется, в такой день сложно говорить о вещах серьезных, о вещах, которые, в общем, заботят нас каждый день, темами которых мы, темы которых разбираем каждый день на наших стримах. Но все равно мы попробуем все-таки это сделать, сильно вас не перенапрягая, потому что кто-то уже отмечает Новый год, где-то он уже пришел, где-то, так сказать, он ожидается с часу на час. Но тем не менее, как обычно, как всегда, я прошу все-таки даже этот праздничный стрим, ссылки на него разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, поставить лайк, ну, авансом, если есть такая возможность. Ну и, разумеется, подписаться на наш канал Фейгин Лайф, найти возможным сделать это и в том числе поставить колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Вас ждут эти эфиры, как и каждый день, и на этой неделе, и на следующей, и далее, и это будет еще долго-долго с вами. Ну, если ничего не произойдет, разумеется. Вот. Я назвал как новогодний стрим «Тогда мы летим к вам». Вот. При всей метафоричности темы, разумеется, все крутится вокруг последних событий. Разумеется, мы посвящаем все войне в Украине. Я, как и раньше, как и сейчас, повторю вам, что считаю эту тему самой главной на протяжении не одного, а уже долгого времени, многих лет, можно так сказать, 4 года будет в наступающем 2026 году, сколько идет эта война, и поэтому, разумеется, отсылка здесь к последним событиям, подрыву мирных переговоров со стороны Кремля с выдуманными фейковыми ударами по резиденции Путина на Валдае, обсуждение вокруг этого и так далее, но в общем и целом, думаю, что так год завершается не случайно. Вот. А все это, конечно, связано с, подводя его итог, с тем, что к руководству в Вашингтоне пришла новая администрация во главе с Дональдом Трампом, через раз ставшим 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Напомню, он был 45-м, соответственно, теперь 47-м. И это, несомненно, является проблемой для тех, кто поддерживает Украину и считает, что Соединенные Штаты должны играть решающую роль в этой поддержке. Нынешняя администрация, она в общем и целом продемонстрировала за этот год в известном смысле неспособность не добиться мира, не помочь Украине. Ни то, ни другое. Даже если этот мир обеспечивался, ну, некоторой дистанцией от своего главного союзника, ну, в данном случае Европы и Украины. И это, в общем, определяет все события этого года. Мира так и не наступило, и, в общем, это было вполне понятно, в общем, можно было спрогнозировать. Но и, в общем, в следующем году я не готов, конечно, сильно вас расстраивать, но думаю, что как минимум до ноября 2026 года момента выборов в Конгресс США, перевыборов 1/3 Сената и Палаты представителей, война продлится. Мир достигнут не будет. С этой реальностью, безусловно, нам придется жить известное время, потому что, разумеется, в новом году все ожидают лучших перемен, перемен к лучшему, так, чтобы лелеять надежду на прекращение войны, на гибель людей, а мы потеряли немало за даже этот год последний. Людей, кого мы знаем, с кем мы дружили, на кого надеялись. тем не менее, так или иначе, лучше принимать эту суровую реальность, даже вот в таких обстоятельствах. К сожалению, произошло так, что у Москвы появился невероятный аванс в виде победы Трампа на выборах и его прихода к власти. Да еще и такая политика, которая, и позиция, которую занял он сам и его администрация. Это, в общем, дает нам мало надежд на то, что если все будет оставаться как есть до ноября 2026 года, что эти усилия Трампа, где фейковые, где настоящие, ну так или иначе, приведут к прекращению войны, дадут надежду на остановку войны. Я так не думаю. Все мои прогнозы здесь не попытка самолюбования. Они, в общем, за этот год так или иначе подтвердились. Не потому, еще раз повторяю, что я могу видеть будущее, конечно, нет, а просто то, что мы наблюдаем, в общем, если себя не обманывать, оно вполне дает реальную картину событий, представление о реальной картине событий. Мы прекрасно знали о том, какой Трамп, мы прекрасно знали по его предыдущему сроку, по его заявлениям, по его действиям. Поэтому ожидать какой-то перемены радикальной, наверное, не стоило. Ну, в общем, я этих иллюзий особенно не питал. Хотя, как вы знаете, я всегда говорю о том, что мы даем аванс. Любой человек может измениться. У любого человека всегда есть опция повести себя не так, как от него ожидают. Тем более, что поступать по совести, что называется, достаточно легко и просто. Для этого не надо ничего выдумывать. Действовать так, как если бы ты хотел, чтобы действовали другие, но примерять это на себя, чтобы не делать отсылку, а что я, вот другие вот так, и я так. Поэтому Трамп, тем не менее, никаких надежд наших не оправдал. Война продолжилась. В январе она пересечет Рубикон советско-германской войны в рамках Второй мировой, ну или Отечественной, как они называют, войны, когда, собственно говоря, почти 4 года шла эта война, с 41 по 45, а тут уже как бы в январе она точно не закончится, выйдет на февраль, на ровно 4 года, и дальше двинется туда же, к весне и к лету. И с этой точки зрения, да, мы прогнозируем, что так оно все и будет, потому что усилий Трампа, те, которые он употребляет для достижения мира, не то что недостаточно, это вообще не те усилия. Он отказался от мира через силу, он пошел по пути уступок, заискиваний перед Путиным, одобрения любых капризов Москвы. Вот, не хочет Москва там 30-дневного прекращения огня, пожалуйста. Хочет встретиться в Анкоридже, пожалуйста. Не давать томагавки, пожалуйста. Ну и так далее. Так во всем. И Путин завел в тупик. Окончательный, по-моему, бесповоротный. Потому что без перемены тактики стратегии американской администрации, если уж Трамп хочет следовать своему предвыборному обещанию, следовало бы действовать совершенно иным образом. Давя на Москву, заставляя ее пойти по пути мира. Последние события, связанные с якобы атакой на резиденцию Навальная, они и по сути, и по форме не соответствуют моменту. Если ты хочешь достичь мира, то ты не обращаешь на это внимания. Тем более, ты остался жив, тогда зачем к этому апеллировать, если, собственно говоря, результата, который бы тебя напугал, нет. То есть, если бы Путина убили, ну, понятно, другой расклад бы был. Может быть, и война прекратилась. А раз этого не произошло, какой смысл подрывать мирный процесс только через свою обиду? Но, разумеется, она вымученная. Фактическая сторона заключается в том, что, по-видимому, все-таки в Новгородскую область никто специально никаких дронов не посылал. Более-менее эта картина уже сейчас понятна, тем более Москва не предоставляет никаких существенных доказательств подобного рода хода событий. Вот. По сути своей, я еще раз повторяю, когда идет война, и тебе многократно предлагали прекратить огонь хотя бы даже частично, не всеобъемлющий, а вот в воздухе прекратить взаимный обстрел, ну так ты же был бы избегнут от возможности риска гибели или ударов по территории твоих резиденций, как сказал Трамп, по дому Путина. Да? Ну, у него вся Россия дом. На самом деле, куда ни плюнь, везде его резиденции. Ну так ты же сам от этого отказался, поэтому правила войны не предполагают, что кто-то находится в безопасном укрытии, которое нельзя трогать, потому что есть какое-то негласное табу. Безусловно, это предлог для того, чтобы просто выйти из мирного процесса, потребовав невыполнимые, неисполнимые от Украины условия. Я вас удивлю, если скажу, что на самом деле никакие военные интенсификации военных действий страны Москвы не приведет к искомому для нее результату, там, достижению административных границ Донецкой области в обозримое время. Я имею в виду там, за месяц, два, три, даже четыре. Я много раз бывал на этом участке фронта, вот, в частности, в Донецкой области, и в Славянске, и в Краматорске, и в Константиновке, много где. И я не думаю, что там будет легче, чем в Покровске, или там, в Мирнограде, или в Роднинском и так далее. В октябре я был, как вы знаете, на южном участке фронта, а еще в июне я был в том самом Роднинском, который уже тогда обстреливался. И тем не менее, военные действия происходят именно там. Что из негативного еще может произойти в качестве прогноза, который, ну, может быть, не вполне утешительный, но требует анализа и нашей оценки? Да, в следующем 26-м году Москва на какой-то момент, безусловно, усилит это военное давление. У нее позволят ее, пусть и кончающиеся, но ресурсы, все-таки в нескольких очень чувствительных участках фронта усилить наступление. Это будет и на Запорожье, и в той же Донецкой области. Но все-таки, как я уже подчеркнул выше, это будет гораздо скромнее, чем Москва об этом говорит. Поэтому не стоит в будущем году ожидать краха фронта украинского, там, бегства в ВСУ или чего-то еще такого же. Ну или полной политической девальвации руководства Украины в Киеве, так сказать, обнуление Зеленского, его власти и так далее. Этого не будет. Мне кажется, что и рассчитывать на это Москве не стоит, хотя она предпринимает действия для деморализации и общества в Украине, да и, в общем, отчасти армии, союзников Украины и так далее, продолжая информационное и другое давление. Я бы сказал, что все будет развиваться более или менее линейно, рывками, но не так быстро, как это хотелось бы Москве. Даже потеря еще каких-то населенных пунктов, она не приведет никакому изменению радикальному, как я уже сказал, к краху фронта или чего-то подобного. Далее. Нам следует ожидать разного рода событий, разнонаправленных, связанных с процессами внутри самой России. Они будут неочевидными, но все-таки проблемы, которые связаны и с экономикой, и с позицией бюрократии, олигархии там, и части силовых ведомств, они, эти проблемы будут нарастать, потому что, с одной стороны, невытягивающая экономика, с другой стороны, недовольство, ропот, который есть внутри среды власти, в широком смысле, конечно, будут сказываться на очень многих вещах, на аспектах, связанных с войной и с тылом, безусловно. Эти проблемы будут нарастать, но резервов Москвы, я еще раз хочу подчеркнуть важный вывод, промежуточный, достаточно, чтобы весь 26-й год пройти безболезненно, без там, каких-то потрясений в виде повторения событий июня 23-го года. Это всегда выходит за рамки, за сколько мы не знаем и не можем этого прогнозировать. Но пока предпосылок для этого нет. Но это не значит, что тенденции эти не нарастают. И у этого есть тоже какой-то временной интервал, который мы однозначно спрогнозировать не можем. Далее. Безусловно, Европа, не Америка, попытается, как вы понимаете, создать некое напряжение внутри России путем разного рода действий, которые должны подорвать единство российской власти. Безусловно, это европейская стратегия. И в частности, например, русская оппозиция, которая платформа появится в парламентской ассамблее Совета Европы, мы так и не знаем. Это будет 26 приблизительно января, когда президент ПАСЕ решит, кто войдет из 12 человек в состав российской оппозиционной платформы. Это, безусловно, действие, которое на всех уровнях согласовано, не только в Совете Европы, но и среди европейских элит, и, безусловно, так сказать, в Евросоюзе, в Еврокомиссии. В это вовлечено масса людей. Безусловно, может создать некую предпосылку для эрозии внутри власти в России, внутри общества. Попытку. Она может ничем не закончиться, естественно, но тем не менее. Напомню, что такая платформа может, если она будет достаточно действенна, если в ней будет монолитность, она может и вовлечься в процесс создания трибунала над Москвой, да, над Путиным, чтобы судить его, трибунала с этой Европы. Она может повлиять на вопрос решения, там, может быть, не решающего, но решение о реквизиции активов российских и, в частности, истории с Евроклиром. Это может быть некий параллельный сюжет. Это могут быть юридические действия, кстати сказать, по созданию условий для возникновения некой альтернативы легитимности. Альтернативной легитимности, да, заключается в том, что может появиться некий очаг нового, источник новой власти. Это претензия такая будет заявлена, она имеет мало шансов на реализацию, но все-таки вот эта идея русского Тайваня, которую широко обсуждают, тоже имеет право на жизнь. Если вы видели, это уже больше к российской аудитории, буквально в первом чтении принят закон, который к марту, я думаю, уже будет подписан, о том, чтобы максимально ограничить права тех лиц, которые находятся за границей, за рубежом, которые подвергались административной или уголовной ответственности. Там тоже определен перечень статей. По административке это некий набор, больше связанный с исполнением обязательств по закону об иноагентах и так далее. Ну, там, я сейчас не о себе говорю, я вообще на 11 лет осужден, там, и у меня весь набор, так сказать, флеш-рояль на руках. Вот. Но, тем не менее, русская иммиграция будет обжиматься. Единственный способ защитить себя – это создать, условно говоря, альтернативную юридическую базу для русских за границей. Собственно, эта идея давно обсуждается, я вот сегодня ее вот вам рассказываю. То есть и паспорта наподобие нансеновских для русских за границей. Ну, поскольку по этому закону, чтобы вы поняли, вы больше не сможете получить ни свидетельство о рождении, не зайти в консульство. Ну, это не касается таких, как я. Я беженец, мне вообще запрещено соприкасаться, да и у меня нет никакого к этому желания и позывов с российскими органами за границей, так сказать. Но свидетельство о рождении, метрики, всякие справки, которые вам нужны для жизни в Европе или в других местах, вот это будет от вас отрезано полностью и окончательно. Поэтому альтернативой тому может стать некий новый источник в виде вот этой самой, значит, российской платформы, которая начнет выдавать документы. Это прорабатываемый вопрос, он не быстрый, но тем не менее шансы на то, что у вас будут ваши свидетельства выдавать лица, которые будут входить в вот эти 12 человек, апостолов, что называется, 12, да? Шанс такой есть. И я бы сказал, что это хорошая предпосылка для того, чтобы те русские, которые против Путина и войны, видели в лице вот этого клуба правительства русских в изгнании, видели такую альтернативу, которая позволит им надеяться на то, что это обретет плоть и там естество какое-то внутреннее из фантомного проекта внутри парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель такая ставится, безусловно. Не секрет, что вот погибший совсем недавно Денис Капустин, White Rex, которого вы знали, мы с ним не раз встречались, обсуждали, но мы были не вдвоем, там были его командиры из РДК, и вообще у нас идея, он был очень заражен, царство ему небесное, конечно, Денису, идеей высадки десанта в Калининградской области. Идея была совсем не глупая, вот, для этого, конечно, не было ни сил, ни возможностей, но кто-нибудь эту идею, безусловно, подхватит. Понимаете? И помимо вот этой виртуальной субстанции «Русский Тайвань», бог знает, может появиться и вполне себе такая окантовка у этого всего в виде границ, в виде твердой земли, почвы. И я и по этой причине тоже считаю, что, конечно, и безусловно, проект платформы в ПАСЕ заслуживает самого серьезного отношения. Да, его можно погубить, конечно, можно. Но можно этого и не сделать. То есть все будет зависеть от состава и будет зависеть от решимости людей, которые окажутся там внутри. Вот. Готовы ли они соответствовать условиям войны, или они, в общем, будут только изображать, заниматься какой-то ерундой, будут пытаться надувать щеки, знаете, как в известном произведении «Бриан – это голова, Бриан – не голова». Либо, в общем, сделают решительный шаг в сторону создания другой России, понимаете? Совсем другой. Ну, несомненно, это должно вытекать из победы Украины в войне, это очевидно. А что такое победа Украины в войне? Это освобождение всех ее территорий. И Крыма, и Донбасса, и Запорожья, и Херсона, и так далее, и так далее. И создание предпосылок, чтобы это больше никогда не повторялось. Звучит фантастически. Звучит совершенно фантастически. Это как некая виртуальная реальность, какая-нибудь, знаете, там, метавселенная. Но, тем не менее, шанс у этого есть. Все в руках людей, что называется. Вот, об этом тоже надо обязательно сказать, потому что кто-то, живя в России, связывает какие-то надежды с тем, что участь будет переменена его. То есть вот он, представляете, живет в каком-то, не знаю, Саратове или саранский человек, ненавидит и власть эту, и Путина ненавидит, и ждет, когда дрон к нему, к этому самому прилетит, вот, товарищу, и против войны и всего такого. Вот этим людям надо дать надежду, и мне кажется, это гораздо важнее, чем запустить какой-то общественный механизм противодействия на предстоящих в России бутафорских этих притворных выборах в сентябре против «Единой России», да, ну, то есть это, по-моему, пустая трата сил. Вот. Ну, я всегда такой был, я всегда был за бойкот, за все самое резкое, поэтому с меня-то что. Но вот сам факт, что если появятся люди, которые будут протагонистами этих идей, идеи РДК, идеи Легиона Свободы России, идеи вот русского Тайваня, то удельный их вес может обеспечить серьезность отношения к этой инициативе. Время приближается, январь. Буквально вот через несколько часов. 5 января заканчивается прием обращений по кандидатурам. Я думаю, сейчас уже там многие-многие десятки, может, уже сотня кандидатур, которые направлены. Решать будет президент ПАСЕ Русополос. Но вот, поскольку жаркая дискуссия продолжается по этому поводу, то я вот хотел свою какую-то внести в этом, собственно говоря, позицию, чтобы ее услышали. Я бы думал, что все-таки важно также является и для русских, которые воюют, чтобы смерть и гибель отдельных очень известных людей, ну вот таких как White Rex, который выступал на нашем канале, неоднократно рассказывал много чего, свою позицию и так далее, чтобы на их место появлялись все новые, такие же готовые к продолжению борьбы люди. Это очень важно, потому что без этого очаг этой борьбы угаснет. Важно, чтобы и в Украине люди понимали, что Россия не одинаковая. Да, безусловно, и, конечно, Украина в условиях войны ненавидит русских и все российское. Да, это очевидно. И у них есть для этого основания полностью, потому что война другого к себе отношения не вызывает. Врага надо ненавидеть. Но это не отменяет даже эта ненависть, понимание рационального, что, конечно, в России все-таки есть какая-то кумулятивная среда, которая эту власть и эту войну ненавидит. Понимаете? Ненавидит. Да, она, к сожалению, ничего не может сделать. Я думаю, что эта миссия все-таки больше на эмиграции. Но, тем не менее, важно не отказываться от этой обязанности, иначе все непонятно зачем тогда. Дело в том, что я как человек, который состоял в антисоветских объединениях в 80-х годах, я в НТС, например, состоял, ряд других, ну и уже внутри России, там, в Демсоюзе и так далее. Вы понимаете, я очень хорошо знаю историю русской эмиграции, поскольку НТС – это была организация, которая существовала вне пределов Советского Союза, естественно, подпольная организация. Внутри Советского Союза существовали закрытые члены и так далее. Но сама эмиграция русская, она ведь вот мало чего добилась, ровно потому, что, в общем, силы ее всегда были слабы. Но они дали уроки невероятные, которые, если усвоит нынешняя, четвертая, скажем так, волна русской эмиграции, там, антипутинская, то они могут быть акцептованы, использованы для того, чтобы изменить участь русских внутри самой России. Шансов на это действительно не очень много. Действительно так. Но это не значит, что этого не надо делать. Поэтому тот скепсис, который и сами русские, да и, ну, понятно, в Украине те, кто испытывает, должен преодолеваться путем деятельного участия самих русских в том, чтобы изменить положение вещей. Какова эта вероятность, никто не может оценить. Сложно об этом сказать. Вот. Теперь давайте о Западе еще немного поговорим. Об Америке я уже сказал. Ждать от Трампа, знаете, как он это... как захотел молодильных яблочек пойти там в молоко и сварился, как в сказке, и вдруг обернулся добрым молодцем, там, антипутински настроенным, и такого не будет. Вот. Все-таки Трамп такой, какой он есть, и он вступает в 80-летие свое, в будущем 26-м году, вряд ли изменится его отношение к деньгам, и к деньгам, которые он, так сказать, отдает предпочтение политике или там миссии своей исторической, еще чему-то. Не стоит от него ждать перемен в лучшую сторону. Скорее всего, будет более или менее вот так же, как сейчас. Белотекуще тянуться. Это мой прогноз. Все-таки у него слишком много было возможностей для того, чтобы быстро измениться, вызвать в себе раздражение по отношению к Путину. Ну, если ты называл бумажным тигром пару раз, ну, мог же ты из этого еще исходя какие-то выводы сделать и действия, какие-то шаги конкретные предпринять. Поэтому больших... вообще никаких надежд уже мы с ними связываем. А вот с Европой все-таки связываем. Вот тут все-таки надо сказать, у Европы шанс есть. Она его не использует. Они то и дело всполохами, значит, вспоминают о том, что у них есть коалиция желающих, что они вообще должны реквизировать российские активы, находящиеся у себя, и передать их Украине, что абсолютно обоснованно, естественно. Ну, как Москва разрушает Украину, значит, она должна лишиться тех денег, которые хранятся на Западе, и быть передана в Украину для того, чтобы она восстанавливала себя, для того, чтобы покупала оружие, продолжала войну и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Европа сейчас имеет, скажем так, невнятную тенденцию. Мы будем свидетелями каких-то перемен, пока не знаем каких. Вот в Венгрии предстоят выборы. Выборы в 27-м году, но это уже через полтора года, предстоят во Франции президентские выборы, потому что Макрон уходит, заканчивается его второй срок. Мы не знаем, чем закончатся эти выборы. Вот, но, так сказать, пока ничего ободряющего, потому что ультраправые имеют высокие рейтинги, я имею в виду партии Марин Ле Пен, там есть такой молодой фаворит Бардала. Вот, но, тем не менее, вот от власти, видимо, будет Эдуард Филипп. Такой политик, который скорее продолжит линию Макрона. Опять же, мы не знаем, еще много чего изменится за оставшееся время. Но еще раз повторяю, у Европы для того, чтобы избегнуть войны с Москвой, а война, это же широкая, понимаете, не обязательно танки, которые идут на Берлин через Прибалтику, через страны Балтии и дальше. Не обязательно. Это может быть не просто десубъективизация Европы как таковой, но и внесение туда хаоса, полного раздрая и, в общем, распада, кстати, Евросоюза. Эта угроза тоже существует. Это комбинация факторов, но Москва направляет свои усилия именно на это, и печально, что именно Трамп стал, в общем, союзником Москвы для достижения этих целей. Для Европы сосредоточенность на противодействии Москве является главным фактором объединения Европы. Европа может объединиться только противостоя Москве, создав фронт, который будет заниматься тактикой и стратегией противодействия Москве и в конечном итоге содействовать падению режима в России. Этот режим опасен для всего мира, а для Европы в первую очередь из-за географии. Ну, потому что рядом расположен соседский режим. Будет ли такая перемена, что в 2026 году осознают европейские политики, европейское общественное мнение, что эта угроза реальна? Что война возможна, повторяю, она может быть гибридной, совершенно не обязательно орды, которые ринутся в Европу там, в 30-м году или раньше, споры об этом продолжают, дискуссии об этом продолжаются. Это может быть не так линейно. Но то, что Европа под воздействием Москвы будет все больше ослабевать, если не будет этому противодействовать, это факт. Поэтому мы сами живем в Европе, мы сами это наблюдаем изнутри. Ну и, кстати, возвращаясь к вопросу о Калининграде, я считаю, в какой-то момент захват Калининградской области является одним из элементов противодействия Москве. Восточная Пруссия должна стать очагом независимого европейского русского государства. Если такое произойдет, то у русских появляется шанс. Ну а у Москвы имперской этот шанс теряется, потому что такая перемена может привести к внутреннему разладу, очень тяжелому внутри России, внутри власти. Учитывая, кстати, и тот фактор, что Москва все больше подпадает под экспансию Китая, зависимость от Китая, экономическую, социальную, демографическую, политическую, геополитическую, геостратегическую и так далее, геостратегическую в части, кстати, ядерного оружия, вот мы не знаем, все вот разговаривают про боеголовки, которые есть у США и у Москвы. А кто-нибудь точное количество боеголовок у Китая знает? А как совершенствуется термоядерное оружие китайское? Кто-нибудь знает? А ракетоносители как совершенствуются? Ну да, есть открытые источники, которые анализируют информацию, которая поступает из Китая. Но полной достоверной информации нет. Даже нет информации, как работает с выводом оружия в космос китайские программы. Вот я, кстати, часто говорю о том, что нужно отказаться от взятых на себя обязательств по ограничению распространения оружия в космосе. Отказаться, потому что нынешние условия не позволяют этому следовать. Нужно, наоборот, выйти за рамки и за пределы всех ограничений. Как, например, Сторонской конвенции об ограничении по противопехотным минам. Сейчас одна за одной чехардой выходят страны, соседи Москвы, вот сейчас недавно страны Балтии это сделали, и сейчас начинают минировать, собственно, границу государственную. Ну, это правильная тактика. Нужно минировать на десятки километров границу с Россией и Белоруссией нужно минировать. Ну, там есть такие карты минных полей, там их можно включать, эти мины и так далее, но это специалисты пусть уже. То же самое касается, понятно, что это не одного порядка явления, но и вывода оружия в космос, совершенствование термоядерных зарядов, ракет, которые могли бы доставить это ядерное оружие, ну и так далее. Равно как и размещать это ядерное оружие на территории стран Балтии, Финляндии, Швеции, Румынии, Польши. Вот это и есть гарантия того, что Европа избегнет войны с Москвой. Вот это и есть гарантия. Другой гарантии нет. У Франции, у Британии открытая информация по 300 боеголовок, почти 600. Я думаю, что их больше, но надо произвести еще больше. Надо произвести хотя бы, по меньшей мере, еще несколько тысяч для того, чтобы это оружие разместить на территории этих стран, соседних с Россией. Так же, как Россия их размещает, эти ядерные оружия. В Беларуси на территории. Вот сейчас они показали этот орешник. Вот. Разумеется, и, конечно, это было сделано специально для угрозы. Вот. Мы отсылку делаем обратно туда же. Собирается ли Москва ударить по Украине типа в отместку за Валдай? Конечно, собирается. Но это не будет ничего нового, чем то, чего мы еще пока не видели. Таким новым могло быть ядерное оружие. Ну, орешник, да, они могут пустить одну ракету. Если она не будет сбита, она может быть и не сбита. Вот. Высока вероятность. Она ударит по какой-то из целей. Но, может быть, эти последствия вызовут какое-то движение внутри американского истеблишмента. Они будут сильнее давить на администрацию и Трампа, чтобы Украине таки были предоставлены крылатые ракеты. Очень эффективные крылатые ракеты «Томагавк». Хотя шансов у этого немного. Пока есть Трамп, он главное препятствие к этому. Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Нет другого способа защититься, нет другого способа остановить все это варваров с Востока, кроме как милитаризоваться. Тотально милитаризоваться. Вложить бешеные деньги в милитаризацию. В такой степени для того, чтобы запугать Восток любой попыткой агрессии. Ну, при которой, да, в случае этой агрессии может быть использовано ядерное оружие. Москва, Петербург, крупные города России могут быть просто уничтожены. И тогда войны не будет. И тогда война остановится, ну, во всяком случае, останется там, где она есть. В Украине. Что уже как бы и то чудовищно, но тем не менее это может изменить конфигурацию, при которой будет понятно, что Европа гораздо сильнее, чем она кажется. Может на это, может так пойти ситуация? Может. Все будет зависеть исключительно от самих европейских политиков, от самой европейского руководства в Брюсселе и так далее. Пойдут они на это или нет. Еще один прогноз заключается в том, что в условиях новой доктрины безопасности США, при которой ответственность США снимают себя, Вашингтон снимает за европейскую безопасность, не исключено, что экономический союз, Евросоюз, каким он был, начиная там с Маастрихтских соглашений, а еще раньше трехсторонней комиссии и так далее, начнет превращаться в военно-политический и экономический союз. То есть, если создавать объединенные вооруженные силы Европы, ну там вооруженные силы Европы, то это должно быть происходить, возможно, в рамках ЕС или шире. Ну, шире тут уже начинаются варианты. Если это военно-политический союз в большей даже степени, ну, тогда и возврат Британии возможен. Не полностью, а вот военную часть именно европейского коллективного договора о безопасности, да, и взаимной коллективной безопасности. Если НАТО больше не работает, если НАТО больше не обеспечивает европейскую безопасность, значит, эта трансформация необходима. Она нужна, и она нужна немедленно для того, чтобы создать препятствия любым желаниям Москвы, используя войну в Украине и собственные намерения агрессивные, попытаться разрушить европейское единство и дотянуть до конца срока Трампа. Вот это тоже очень важно. У Трампа начнутся проблемы с ноября. Ну, депутаты выбранные, я имею в виду конгрессмены, они придут к власти к январю, да, там какой-то срок, там декабрь, они переходные части. Если большинство будет не с Трампом, то, да, у Трампа начнутся проблемы вот спустя, получается, 2 года его пребывания. За оставшиеся 2 года он будет решать вопросы, связанные больше внутренней политикой, своей какой-то выходом из-под давления Конгресса и так далее. Но параллельно с тем, видимо, надо ждать, что через там, после выборов в ноябре 2026 года останется, я повторяю, там где-то 2 года, с января, начиная 27-го года. За эти 2 года должны появиться какие-то кандидаты, и, возможно, Трамп и его наследник проиграют выборы президентские. Вот. Сложно говорить, кто это будет, потому что действительно прогрессисты ничуть не лучше Трампа, а гораздо, намного более хуже, чем Трамп. Это надо ясно говорить. Демократическая партия сейчас вверх берет крыло так называемых прогрессистов, и это намного хуже, чем Трамп. Это намного хуже, чем Трамп. Эти люди, они в общем и целом представляют угрозу и самим Соединенным Штатам, и в разрезе наших вопросов они еще хуже, чем Трамп, будут себя вести. Об этом надо честно говорить, не обманывая ни себя, ни других. Поэтому, несмотря на наше отношение к Трампу, мы должны ясно отдавать себе отчет, что может быть хуже. Может быть хуже. Это решать американским избирателям, но мы оцениваем происходящее только с позиции как бы международной политики, касающейся войны в Европе, отношения к Москве, отношения Путина и вашингтонского руководства и так далее. Я думаю, что все-таки будет какой-то компромисс, какой-то между истеблишментом республиканским и демократическим, и будет какая-то примирительная кандидатура. Мне сложно судить, есть процедуры, там есть внутренние праймерис, хотя уже сейчас понятно, что вся эта выборная история американская, она абсолютно обветшалая, плохо работающая. Пример, кстати, выборов в Нью-Йорке это и показал, когда на внутренних праймерис побеждает кандидат от демократа, ну а все волей-неволей уже за него голосуют, понимаете, связанные своим членством в партии или, там, не знаю, постоянным голосованием за тех или иных, ну, поскольку Нью-Йорк – это демократический город и так далее, и побеждает всегда демократ, ну, последние годы. До этого было по-другому. Вот. Но, тем не менее, если у Трампа появятся эти проблемы, то шансов оставить ему преемника за оставшиеся 2 года его пребывания у власти, ну, почти близки к нулю. Это моя оценка. Я могу ошибаться, только время покажет, прав я или нет. Вот. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, до известной степени Европа, да и Украина может остаться бесхозными в этот период. Ну, то есть при отсутствии вот этого постоянного навязчивого давления Трампа, вот, понуждение к мирным переговорам не в пользу Украины, а в пользу Москвы, ну, вот это может давление снизить. Но надо дождаться ноября. Кстати, Трамп прекрасно понимает, и его сторонники в Палате представителей об этом уже говорят. В частности, спикер Джонсон об этом открыто говорит, об угрозе поражения со стороны сторонников Трампа, ну, республиканцев. Вот. Это, безусловно, повлияет на все аспекты, связанные и с самостоятельной субъективизацией Европы. У Европы появится шанс взять на себя коллективную ответственность за обеспечение безопасности внутри Европы. Пока мы этой готовности толком не видим. И решительных шагов в эту сторону не видим тоже. Будем честны. Не будем ни себя, ни других обманывать. Многие говорят, что дело идет к войне. Ну, это такое расхожее всегда. Знаете, одна заканчивается война, другая начинается. Некоторые считают, как наш товарищ Белковский, он наш коллега, который выступает в качестве гостя на нашем канале. В этой неделе, кстати, он тоже будет в воскресенье. Он считает, что война уже идет. Как и Пьянковский. Я часто считаю, что первый этап войны, так называемый четвертый мировой, третий была холодная вроде как война. Дело не в периодизации. Тут бессмысленно спорить об этом, да. Но она уже бушует, и как бы она должна завершиться какой-то горячим выражением, горячей фазой. Но так или иначе, я подчеркиваю, что Европа в нынешнем своем виде, в силу разрозненности и отсутствия ядра военно-политического, она не в состоянии оказать полноценное сопротивление агрессии Москвы. Как раз Украина и является показателем этого. Как раз на Украине мы это и видим. Потому что если бы Европа была бы субъектна, то вообще бы ничего бы не было. Ничего бы и не было. Понимаете? Ничего бы не было из того, что происходит прямо сейчас. Так что, в общем, есть утешительные, есть неутешительные, есть надежды. Их всегда больше, чем прогнозов. Потому что надежда – это наше желание. А прогнозы – это попытка угадать, предугадать реальность. Это всегда неблагодарная вещь, я много раз об этом говорил. Но если нам хватало ума, хватало нашей интуиции для того, чтобы предвосхищать какие-то события, о них говорить в этом уходящем 25-м году, значит, не все было зря. Вот. Но напоследок могу сказать, что я намереваюсь снова ехать в Киев, снова ехать на фронт. Сейчас пока сложно сказать, когда это будет. Это как-то сопряжено с событиями января. То, что будет происходить по линии ПАСЕ, ряд других, кстати, вот, не только это. Вот. В этом наступающем 2026 году вы увидите много невероятного, то, чем мы будем заниматься. Я и моя команда, и, в общем, те, с кем мы работаем, я не буду об этом говорить, чтобы не сглазить, но это будет что-то невероятное. Поэтому просто следите и вовлекайтесь в это во все. Не забывайте о том, что это для вас мы делаем тот же VPN. Вот, кстати, Фейгин VPN. Воспользуйтесь еще раз этой возможностью в канун нового 2026 года. Если вы нас смотрите из России, да и если не из России тоже, используйте Фейгин VPN. Используйте Фейгин VPN. Подпишитесь на него. Сделайте годовую подписку. Это мой вам совет. Почему? Потому что вы таким образом получаете этот инструмент надолго. Никто не знает, что будет завтра, но годичная подписка обеспечивает вас доступом к мессенджерам, к соцсетям в необходимой степени. То есть вы надежно защищены в этом смысле. Может, вы в этом не нуждаетесь, но тут я вас убеждать не буду. Но если вы постоянно на связи, постоянно ищете этого информационного обмена, то не отказывайте себе в этой необходимости. Если у вас российские карты, напоминаю, что это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, подписаться на месяц или на год. Ну вот смотрите сами. Через него, значит, если на вашей карте нету платежной системы Visa MasterCard, то вот, конечно, надо это делать через Telegram-бот. Ну или через сайт, если у вас нормальные карты, какие-то иностранные, с доступом к Visa MasterCard, платежным системам, то вы можете подписаться через наш сайт Fagin-Life.net. Вот. Я бы очень хотел, чтобы сегодня, буквально в уходящем году, вы максимально в большом количестве, те, кто еще размышлял, думал, делать этого, не делать, подписались на Фейгин VPN. Вас ждут новые проекты, выходящие из нашего проекта Фейгин VPN. И это уже скоро будет, понимаете? Мы делаем все для того, чтобы вы не потеряли эту возможность, даже если Москва будет еще сильнее ужесточать условия регуляции интернета в России, доступа к блокируемым ресурсам, ну и так далее, и так далее. Мы делаем все, чтобы вы оставались на связи. Но нам очень важно, чтобы вы вовлекались в наши проекты. При прочих равных, когда вы выбираете, если вы все равно выбираете VPN, Берите персонифицированный VPN. Вы знаете, кто за ними стоит. Вы знаете, что, чего ждать. Не пользуйтесь анонимными VPN. Это мой вам искренний совет. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, 45 минут. Год был уходящий тяжелым. Было в нем что-то приятное. У меня дочь родилась в этом году. Это не секрет. Очень веселый такой ребенок. Вот. Будет подрастать, будет со мной вести эфир, надеюсь. Вот. Ну, она украинка. Она, возможно, будет жить в Украине, в Киеве, там где-то. А вот. Но, тем не менее, это не отменяет ее вовлечение в политику, надеюсь. Хотя она девочка. Девочки вообще иногда прохладны к политическим занятиям, общественно значимым. Ну, так бывает. Но, тем не менее, очень надеюсь, что ей мои какие-то качества передадутся. Так что для меня этот год был, ну, в этом смысле удачным. В этом смысле, безусловно, удачным. То есть продолжение меня в лице моих детей, это вот можно считать очень удачным течением событий. Я надеюсь, что и в следующем году нас ждут наряду с печальными новостями, ну и что-то хорошее. И я, как уже говорил, надежды нас не должны покидать. Вот. Жизнь продолжается, несмотря на весь ужас, который нас окружает. Так всегда было. Не будет исключением и будущий 2026 год. Поэтому всем вам, моим зрителям, и в более широком смысле, в вашем лице, вашим близким, и еще шире, я желаю всего самого наилучшего. Я хочу, чтобы вы оставались с нами и в следующем году, не теряли этой связи. Мы уже много-много лет вместе. Те, кто нас смотрит прямо с момента, когда мы начали вести ежедневные эфиры, там, получается, с 2018 года. Вот. И я надеюсь, что мы на этой связи будем оставаться. Всегда, всегда я говорю, а нам важно это коннект, эта связь в виде ваших подписок, в виде ваших распространений ссылок, ваших лайков. Другого-то инструмента нет, понимаете? Как вы еще можете выразить свои отношения к нам? Поэтому призываю вас подписываться на мой канал Фейгин Лайф. Обязательно же распространять ссылки на этот и другие эфиры, на все эфиры. Вот. Ставить лайки. И еще раз желаю вам быть очень счастливыми в этом наступающем 2026 году. Всем спасибо. Увидимся завтра.